Тогда, в уже далеком 2005 году, я работал журналистом на одном местном канале. На каком именно, совсем не важно. Не понимаю, зачем он вообще существовал тогда, вот честно. Постоянно на нем крутились допотопные фильмы, ну и, конечно же, выпуски новостей нашего городка. Ведущий, небольшая студия, все как у людей. Ну а я работал там самым простым журналистом, который со всех сил пытается собрать хоть что-то в нашем богом забытом городе, чтобы заполнить эфирное время. Ну что ж поделаешь, время было так себе, и нужно было зарабатывать хоть как-то. Оплатили хорошо, вот я и работал. Ездил на каждое место ДТП, которые случались у нас крайне редко, пьяные драки в ночниках. Да что там, был даже случай, когда поехали мы снимать застрявшего на дереве кота. Вот такая была у меня работа, до одного момента. Была тогда осень, кажется. Да, точно, осень, ноябрь месяц, и именно тогда в нашем городе начали пропадать люди. Как пропадать? Сейчас объясню. Вот шел человек домой с работы, ждут семья, дети, его ужин горячий, а он все не приходит и не приходит. Они бьют тревогу, звонят в милицию, а человека нет и все. Как сквозь землю провалился. Сначала пропала жена знакомого моего знакомого, и так вышло, что он рассказал мне об этом. Вышла в магазин, а домой не вернулась. На уши весь город поставили. Все экипажи полиции и МЧС. Нет и все. Долго мужик горевал. Двое детей без матери остались. Но со временем, как говорят, проходит все. Прошло и у него. У знакомого знакомого. Но началось у кого-то другого. Доска розыска в нашем отделении милиции пополнялась одним фото каждую неделю стабильно. Люди просто исчезали и нигде не могли их найти. Ни собаки с полицией, ни простые люди, которые помочь хотели. Именно тогда наше издание погрузилось в работу с головой. И я в том числе. Копали глубоко, проводили собственные расследования, работали, наверное, даже больше и усерднее, чем сама полиция. Но это не суть. Копал я все глубже и глубже, до одного дня. Вечер тогда был. Я, попрощавшись со сторожем в офисе и собрав все свои вещи, вышел из здания. Уставший за целый день, я быстрым шагом пошел в сторону остановки. Начал моросить дождик. Мелкий такой, противный, в итоге который перерос в ливень. Но слава богу, я уже стоял на остановке и ждал свой автобус. Людей на улице почти не было. Я даже как-то неуютно чувствовал себя, если честно. А если и видел людей, так все до единого прятались под первой же попавшейся крышей. К слову, домой пешком идти не то чтобы далеко, но замотался я за целый день. Так что ноги уже просто не держат мое уставшее тело. Решил все-таки доехать на транспорте. Да еще и дождь льет, надеюсь, что приедет хоть что-то. Но все мои надежды рухнули, когда я посмотрел на часы, а там 11 вечера. Как-то даже и не заметил, как время пролетело так быстро. Стоял на своей волне и все думал об этих странных исчезновениях людей. А ливень все поливал землю. И казалось, что с каждой минутой его сила увеличивалась. Ну, что делать-то? Придется идти домой все-таки пешком. Либо же такси, но такси нынче удовольствие не из дешевых. Подняв рюкзак над головой, потому что зонта не было, я вышел из-под крыши остановки и двинулся в сторону дома. Идти нужно было примерно минут 30. Ну, это если спешить, а мне приходилось перепрыгивать и обходить огромные, только-только образовавшиеся лужи. Иду, значит, о своем думаю. Ну, как о своем? Думаю о том, как бы быстрее добраться домой и не заболеть. Еще один хочу уточнить момент. Всегда с собой ношу камеру с чистой кассетой. Вот уже за все годы работы в прессе выработалась такая вот странная привычка. Но я даже когда на выходные шел, если видел какое-то событие, достойное эфира, доставал камеру и, конечно же, снимал. Ну так вот, в тот момент она также была в моем рюкзаке. Я все Богу молился, чтобы она не намокла под дождем. Улицы пустые абсолютно. Изредка проезжали машины, так что мне пришлось отскакивать подальше от дороги, чтобы не оказаться обрызганным грязью и дождевой водой. Дальше произошло то, к чему я веду весь этот рассказ. Иду. Улица прямая. Надо мной деревья, аллейка небольшая такая. Убрал портфель с головы, руки устали, ужас. Из-за деревьев дождь уже не так поливал меня, и я решил достать из рюкзака камеру и убедиться, что все хорошо с ней. А это в то время, я вам скажу, не дешевое удовольствие было. Боялся, что промокнет и сломается. Только расстегнул рюкзак, как меня привлек звук. раздавался справа, вроде бы как. Приглушенный разговор такой. О чем говорили, я не слышал, но слышал то, что говорили на повышенных тонах, вроде как мужчина с женщиной. Остановился. Из-за шума дождя вообще ничего разобрать не мог. Ну, думаю, может, помощь нужна, обижают женщину. А там справа, откуда звук был, небольшой горбик такой и кусты высажены. А там за ними дорога и витрины разные. Подхожу к кустам и уже вижу их. Стоит молодая девушка, высокая, красивая. А рядом с ней мужик, лет 50 может. Одет как бомжара последний, честное слово. Стоит и держит ее за руку. Она вырываться пытается, а он не отпускает вообще. Девушка начала кричать и пытаться вырваться с его рук, но он был вроде как достаточно силен, чтобы удержать ее. Я только хотел выскочить с кустов, чтобы помочь девушке, как смотрю, а он достает с кармана своих штанов молоток. И пока девушка пыталась вырваться, он замахнулся и ударил ее по затылку. Меня аж передернуло всего. Что я, твою мать, только что увидел? Все тело начало противно покалывать, и мурашки табуном пробежались по всему моему телу. Я судорожно, дрожащими руками пытался включить камеру, и пока пытался, каждые несколько секунд бросал взгляд на место этого жуткого события. Девушка упала на землю, и было отчетливо заметно лужу крови, которая растекалась прямо у нее под головой. Включил камеру, начал снимать. Когда мужик этот берет ее за ногу и тащит куда-то. Куда именно, я понял чуть позже, немного проследив за ним. Там, между витринами, о которых я сказал чуть ранее, был небольшой переулок. Вот туда, в этот самый переулок, он и потащил труп девушки. Ну, я же за ним. Вышел из кустов, прячусь за каждым деревом и столбом, лишь бы не увидел меня. Я не упускал его из виду, а он все не спеша шел и да, сначала девушку по земле волочил, а потом, видимо, силы закончились, и он закинул ее себе на плечи и потащил уже на плечах. Куда же эта сволочь ее несет-то? Может, скрыть хочет преступление? Так кровище же лужа прямо на тротуаре осталось. Хотя дождь справится с этим за считанные минуты. Как раз рядом на дороге находился канализационный слив. Так вот, устремился я за ним. Зашел в переулок. Он меня не видел. Благо шум дождя маскировал мои шаги. Ну и для подстраховки я постоянно прятался. Первым же подвернувшимся для этого месте. И вот запрятался я так за трансформаторной будкой. Смотрю, а он заходит в какой-то двор. И движется в сторону подвала. И вот еще что. Подвал этот был не такой, как обычно, в домах у людей, а подвал какого-то вроде как предприятия, что ли. Светится все так, кондиционеры стоят, подъезд на машине есть даже. Как только он подошел туда с трупом девушки, его встретил второй. Такой же здоровый и неухоженный заросший мужлан. Слышу, говорят, нормально все? Да, нормально. Кровь вытер? Нет, дождь же идет, он все смоет. Следа нет хоть за тобой? Да не было вообще никого на улице. Ну хорошо, пойдем. Они открыли тяжелую скрипящую дверь и спустились в подвал. Что же делать? Полицию вызывать? Так где? Телефона нет ведь. Я обежал этот дом и обомлел. Свое состояние тогда я передать не могу. Все выстроилось у меня в голове в логической цепочке. А увидел я на противоположной стороне этого жилого дома... Господи... Мясной магазин, твою мать, сука. Вот тогда по-настоящему меня охватил страх. Руки начали дрожать так, что даже зажав их между ногами, я не могу смирить дрожь. Это был мясной магазин. Витрина, дверь, вывеска, мясо. Все как положено. Да вот только что это за мясо? Я должен об этом узнать. Раз уж они потянули туда труп девушки. А может, не труп, а вдруг живая? Стоял я, гонял эти мысли у себя в голове. Держа в руках включенную камеру и пялясь на вход в магазин. В полнейшем ступоре просто слов не было, как внезапно в магазине загорается свет. Вот именно в эту секунду мне стало по-настоящему страшно, и я 100 раз пожалел, что начал следить за этим всем. В уже освещенном помещении нарисовалось тело. Человек это был мужчина, только не был похож вообще на тех, кого я видел до этого. Я слышу изнутри крик. «Лови его! Он что-то видел!» Голос был громким и противным, и уже тех 2 здоровенных лба выбежали за мной. Я бросился бежать. Бежал так, как в жизни никогда не бегал. Выронил камеру из рук чертовой матери, еще там перед магазином этим. Бегу, что есть силы, а они-то не отстают, слышу шаги сзади, метрах в 10 они бежали. Бегу и в один миг понимаю, что спотыкаюсь, о бордюр. Падаю, боль в руках. Пытаюсь подняться на ноги, но времени было катастрофически мало. Только привстал, как получаю сильнейший удар в лицо, и понимаю, что меня берут под руки и тянут в неизвестном направлении. Вижу уже знакомый мне подвал. Затем еще один удар, и больше я ничего не видел. Сколько времени прошло, я не знаю, но очнулся я, как бы это сказать, в огромном холодильнике. Или нет, это скорее была огромная морозильная камера. Было жуть как холодно. Все тело и одежда покрыли синьем. И только когда я немного собрал в кучу свою голову, я понял, что происходит и где я нахожусь. Я повернул голову и увидел висящие на огромных крюках человеческие тела. Подцепленные они были за ребра. Парни, девушки, дети. Всего было 7 человек. Меня чуть не стошнило там же. Руки и ноги мои были крепко связаны. Пытался я освободиться от пут, но ничего не выходило. И да, среди этих трупов, благодаря свету тусклой лампочки, в дальнем углу я узнал ту девчонку, которую на моих глазах молотком ударили по голове. Почему меня не подвесили вместе с ними, я не понимаю. Может, на меня были какие-то другие планы? Теперь ведь понятно стало, куда все-таки пропадали люди. Только не все висели на крюках. Видимо, те, кого не хватает, уже лежат на прилавках магазина. Господи, какая жуть. И люди покупают это. Покупают, готовят, кормят свои семьи. Какой ужас. Лежал я на холодном, как лед, полу. И все думал об этом всем. Пока в один жуткий момент я не услышал говора за массивной металлической дверью и приближающиеся шаги. Я быстренько притворился мертвым, скажем так, ну или без сознания. Дверь противно заскрипела, и морозильную камеру озарил свет мощной лампы, там за дверью. «Вон лежит гад, забирай его». Подходит ко мне кто-то. Кто не знаю, не видел, видимо один из тех, кто меня поймал. Закидывает меня на плечо и выносит из холодильника. Пока он тащил меня, я примерно понимал, что сейчас со мной не будет ничего хорошего. «Клади сюда». Уже сзади меня послышался хриплый противный голос, и когда он бросил меня на стул, я сильно ударился головой и невольно взвизгнул. «О, так он живой еще!» Я открыл глаза.
«Вы кто такие? Отпустите меня! Я же ничего не сделал! Я просто проходил мимо!»
«Мимо? А как же? А камера почему включена была? Следил ведь!» Сказал один из них. Судя по всему, он был старшим среди этих всех маньяков. Повернулся к тому, который девушку убил. «А ты куда смотришь, идиот?» Схватил его за потрепанную куртку и сквозь зубы начал бормотать.
«Ты понимаешь, что из-за тебя все наше дело могли замести? А нас упрятать в места не столь отдаленные, паскуда ты гребаная!»
«Я все понял, я понял, отпусти, пожалуйста, больше не повторится такого, клянусь!»
Он отпустил его и вернулся ко мне. «Ты же понимаешь, что после увиденного мы не отпустим тебя?»
«Я клянусь вам, я буду молчать, я никому ни слова не скажу!»
«Слушай, вот что ты лепишь? Ты ведь журналюга, такие не умеют молчать. Скажу тебе одно...»
Он ходил вокруг стола и говорил вот все эти ужасы, от которых мне просто хотелось убежать куда подальше и забыть это все как страшный сон, но я не мог.
«Сегодня разобрали почти все. Бабушки с такими довольными лицами гребли дешевое мясо. Забавное зрелище. Поэтому, наверное, на витрину уйдешь. Хозяин будет рад».
«Хозяин? Еще кто-то есть, что ли?» Подумал я про себя, и через пару секунд скрипнула дверь подвала.
А вот и он, кстати.
В помещение зашел вполне нормально одетый мужчина, ухоженный, опрятный.
«Привет, ну что у вас сегодня?» Грубым голосом проговорил он.
«Вот, следил за нами».
«Следил? Хорошо, поймали хоть?»
«Да, поймали»,
тихонько проговаривал третий. Такое чувство было, что он даун какой-то.
«Хорошо, с этим сами знаете, что делать. Котлет, кстати, налепите с него, мне со столовой звонили, 70 штук заказали».
«Хорошо, все сделаем в лучшем виде». «Вы представляете, я лежал и слушал все это. То, что с меня собираются котлет налепить, сука». Пот выступил на лбу. Я был крепко связан, и помощи ждать было просто неоткуда.
«Стойте!» — крикнул я. «У меня есть деньги, я могу заплатить».
Хозяин повернулся.
«Мне не нужны твои деньги. Мне нужно людям сделать заказ, который мне уж побольше принесет. Так что вот такие дела. Что у нас по выручке сегодня, кстати?»
«Лучше, чем вчера», — заулыбался один из них.
«Это хорошо. Я заберу и поеду тогда».
«Хорошо, как скажете». Мужчина ушел в зал магазина,
судя по всему, забрал деньги и вернулся. Ну все, я пошел. С этим сами разберетесь. Запомнили, на завтра 70 котлет.
Да-да, все понятно.
Он поднялся по ступенькам и закрыл скрипучую дверь. Ну что, приступим? С чего начнем?
Рот заткните ему, только наживо резать нужно.
Не нужно, пожалуйста, не делайте этого, прошу вас.
Уже запаниковал я. Но меня быстренько заткнули, запихав грязную вонючую тряпку мне в рот.
Тот, который говорил с хозяином, взял в руки нож и подошел ко мне. У меня вся жизнь пролетела перед глазами. Затем вновь раздался звук открывающейся двери подвала. Эти гребаные маньяки направили свои взгляды в сторону входа.
Это опять зашел хозяин.
Никто сумку не видел мою, где-то оставил, здесь вроде.
Тот, который с ножом был, положил его на стол и принялся помогать хозяину.
Ну и тембалы туда же. Это шанс, подумал я, пытаясь дотянуться связанными руками до ножа. И у меня это получилось. Он был острым, как бритва. Именно благодаря невнимательности этих маньяков я разрезал веревку на руке. Лежу, не шевелюсь. Черт, их трое. Напади на кого-то одного, остальные двое тут же меня завалят. Что же делать, черт? Они возвращаются. Буду действовать по ситуации. Хозяин нашел сумку и вышел. Они подошли ко мне.
Где нож?
Тут же оставлял на столе.
Мы не знаем. Может, не тут?
Принесите другой. Быстрее только.
Хорошо. Двое ушли в другую комнату. Вот это точно шанс.
Все будет быстро, не переживай. Мучиться не будешь.
«Это кто еще мучаться не будет, сука?»
Приустал я и взмахнул ножом прямо ему по горлу. Кровь брызнула мне на лицо. Он же упал на пол, захлебываясь и держась за горло. Я быстро разрезал веревки на ногах, схватил сумку, камеру и быстро побежал в сторону выхода. Благо он открывался изнутри. Но я совсем забыл про тех двоих, которые, увидев мертвым своего коллегу, бросились за мной. Я же успел выбраться на улицу и захлопнуть дверь прямо перед ними же. Держал с последних сил. И когда натиск на дверь уменьшился, я понял, что они решили, скорее всего, бежать через главный вход в магазин. Они очень предсказуемы. Так это и оказалось. Я понимал, что они просто так меня не отпустят, поэтому я вернулся в подвал. Их там уже не было. Камера все еще включалась, и я запечатлил все, что тут творится, мать его. Но главное было то, что они все-таки поперлись через магазин на улицу. Я же за ними. Ну и так оказалось, что я вышел на них уже за углом дома, и они не видели меня. Стояли ко мне спинами. Было у меня несколько секунд, чтобы это все закончить. Подошел ближе, я со всей силы ударил одному ножом прямо в спину. Другой не успел среагировать, как я вмиг вытащил нож с первого и вставил второму его прямиком в сердце. Тела сложились на земле. Я в панике начал искать телефон, чтобы вызвать полицию. Забежал в жилой дом. Думал, может, у кого-нибудь удастся позвонить. Но нет. Половина жителей двери не открывала. А другая половина то не пускала меня, то говорила, что телефона нет. Оббежал так пару подъездов точно. И ничего не добившись, решил идти домой. На следующий же день ко мне заехал главный редактор. И велел мне быстро ехать на то место, откуда не так давно я еле убежал. Я сказал, что мне плохо, я заболел и сегодня на работу я не выйду. Это только потом я уже сказал ему, что я там был и показал весь материал, снятый мною, и полиции, и прессе. Но на этом все не закончилось. Прошло около недели с тех ужасных событий. Я уже потихоньку отходить начал, как в один прекрасный вечер возвращался домой в отличном настроении с работы. И у себя перед входной дверью увидел человеческую ногу, отрубленную по колено. По татуировке на ней я узнал главного редактора нашего канала. Это был знак мне. Я уверен, это хозяин той проклятой лавки, и он решил отомстить за подчиненных.
Был обычный весенний вечер. Мама Кати ушла на ночное дежурство в гостиницу. Девочка 2 часа лазила во ВКонтакте, заранее выполнив домашнее задание. Затекало все тело, и Катя отходила от компьютера, чтобы попить чай. На часах было уже около 11, но Катя спать не собиралась. Сквозь громкую музыку, игравшую в наушниках, девочка услышала звуки. Поставив на паузу, она прислушалась. Точно. Доносился шум лифта, а затем гулкие шаги в подъезде, направляющиеся к ее квартире. Секунда, и раздался дверной звонок, от которого девочка вздрогнула. Пока она шла до двери, звонок прозвонил раз пять. Посмотрев в глазок, Катя увидела свою маму, стоявшую на лестничной площадке, оперевшись рукой на дверь и нервно перебирая пальцами, и удивилась. «Ну, мало ли», – подумала девочка и открыла дверь. Мама молча вошла в квартиру. Пока она снимала обувь, Катя быстро закрыла на компьютере все свои вкладки и поспешила в свою комнату. Почему мама ушла с работы ночью, девочка не спросила, потому что мать выглядела очень уставшей и сердитой. Раздевшись, женщина пошла в зал, где стоял компьютер. Оттуда послышался звук клавиатуры, будто мама набирала кому-то сообщение. Катя удивилась, как мать так быстро открыла свой браузер. Она же только вошла в зал. Девочка решила проверить, и, зайдя в зал, чуть не подавилась воздухом. Монитор был выключен, а мама что-то с большим усердием печатала. В один момент Кате стало смешно. Мама даже не заметила, что экран потух. Но потом Катя поняла, что происходит нечто странное. Ее мама всегда была очень внимательной и разговорчивой. Сейчас же не сказала ни слова и даже не заметила выключенный монитор. Вдруг из Катиной спальни раздался звонок. Кто мог позвонить в столь позднее время? Девочка с интересом пошла брать трубку. Увидев на экране сотового, кто ей звонит, Катя встала в ступор. «Мамуля вызывает», – светилась на экране. Дрожащими руками девочка приняла вызов.
«Алло?»
– Катин голос дрожал.
«Алло, как ты там? Уроки сделала?»
Катя узнала звонкий и беспокойный мамин голос, иногда приглушенный цоканьем шпилек, бодрыми голосами и звонками рабочего телефона. Катя слышала эти звуки каждый раз, когда ей звонила мама. Девочка сама не понимала, что чувствовала в этот момент. То ли страх, то ли недоумение. Она широко раскрыла рот, дабы выговорить что-то, но мама на другом конце провода снова затараторила.
«Чего молчишь? Я с кем разговариваю? Ты кушала? Что ты кушала?»
«Мам, ты на работе?»
«Ты что, совсем?»
Женщина начинала злиться.
«Конечно, я на работе. Где я еще быть могу?»
«Дома, например».
Катя сглотнула и перекрестилась, слыша звуки из зала, где находилась ее мама. Девочка шепотом начала рассказывать маме, что творится в квартире. После долгой паузы мама возмутилась.
«Ты что, дура совсем? Ты что придумываешь?»
«Я тебе 10 минут назад дверь открыла».
Катя чувствовала, что вот-вот заплачет, и закрыла рот рукой. Такое ощущение, что мама из зала все подслушивает.
«Ладно, быстро собирайся и выходи из дома. Я сейчас вызову такси», —
тихо сказала мама. Из зала послышались тяжелые шаги, направляющиеся в кухню. Одевшись, Катя пыталась как можно тише покинуть квартиру. Проходя мимо кухни, девочка увидела жуткое зрелище. Мама достала большой нож для резки мяса и с большим интересом стала его разглядывать. У Кати все дыбом встало. Ничуть не медля, она выскользнула в подъезд. Сомнений быть не могло. Настоящая мама ждет Катю у себя в гостинице. Встав у двери, девочка остолбенела, стоит ли запирать дверь. Мама наверняка уже вызвала полицию. А если это существо, притворившееся Катиной мамой, погонится вслед? Руки Кати дрожали, по щекам текли слезы. Она убежала, оставив дверь незапертой. Девочка бежала вниз по лестнице, спрыгивая с трех последних ступенек. Ей казалось, что следом спускается мамаша. Чуть ли не закричав, Катя выбежала из подъезда. Темно. Улицу освещают лишь фонари, такие же тусклые, как в общественном туалете. Вокруг было пусто. Катя подняла голову на свое кухонное окно, в котором все так же горел свет. Девочка увидела сердитое лицо мамы, смотрящее прямо на Катю. Та быстро поспешила прочь из двора. Через несколько минут Катя уже села в такси. Ехать до гостиницы, где работала Катина мама, очень далеко. Поэтому девочка задремала, иногда просыпаясь, когда машина резко тормозила на светофорах. Было такое непонятное чувство, будто кто-то смотрит в затылок. Кто-то остался позади и хочет догнать. Катя представила, что происходит в квартире, и похолодела. Хорошо, что вовремя уехала. Когда водитель включил музыку, девочка немного отвлеклась. В гостинице мама напоила ее чаем и спрятала в номере с телевизором. Наутро Катя вспомнила вчерашнюю ночь и не могла даже поверить, что такое могло произойти. Кто эта женщина, которой Катя открыла дверь? Как это случилось? Ведь это действительно было. После завтрака мама отправила девочку к тете, которая живет недалеко от их дома, и отпросила ее из школы. Когда Катя находилась у тети Светы, ей начала звонить соседка Лера, с которой они подружились недавно. Катя взяла трубку. «Алло?»
«Алло, Катя, быстро приезжай. Твоя мама из окна выбросилась».
Катя мгновенно отключилась и судорожно начала одеваться. Пробубнив что-то нечленораздельное тете, она выбежала из квартиры. Когда девочка доехала до своего дома, она не увидела никого. Никаких следов происшествия. Только окно в кухне было разбито. Катя поднялась на свой этаж. Дверь была не заперта. Девочка вошла внутрь. Все так же, как вчера, только пусто. А лишь на кухне разбито окно. Катя стала тревожной, и она решила вернуться к тете. Через полчаса она была уже в квартире тети Светы. На пороге стояли мамины туфли. В кухне оказалась одна мама, тети не было. Катя обошла все комнаты и не нашла ее. Мама сидела за кухонным столом за чашкой чая. Она ничего не говорила Кате, только усталым и сердитым взглядом смотрела в пустоту. Катя почувствовала холод и дискомфорт. Что-то явно не так. Девочка вспомнила, что мама сдает смену только в 2 часа дня, а сейчас всего 11. Катя стала набирать номер мамы, внимательно глядя на женщину, сидевшую за столом. Пошли гудки, а телефон у мамы не звонил. В трубке прозвучало: «Вызываемый вами абонент в данный момент разговаривает, попробуйте позвонить позднее». Мне 16 лет. Однажды вечером того же дня я увидел, что мой ноутбук показывает, что якобы найдена какая-то сеть. Имя сети было Trouble. Уровень сигнала отличный, что очень подозрительно. И главное, он был не запароленный. Но я, естественно, стал скорее пробовать войти в интернет. Моя фатальная ошибка. Но у меня ничего не вышло. Я не смог выйти ни на один поисковик, ни на один сайт. А вскоре и сигнал пропал. Тогда я всему этому не придал никакого значения. На следующий день вечером я сидел опять-таки за ноутом. И у меня ни с того ни с сего сама по себе открылась вкладка интернета. На черном фоне красными зловещими буквами было написано: «Добро пожаловать. Благодарим вас за посещение. У нас не требуется никакой регистрации. Нашей информации о наших посетителях и так вполне достаточно. А теперь, пожалуйста, введите число от 1 до 30». И также присутствовало поле для ввода этого числа. Проверив интернет, я увидел, что ноут автоматически подключился к сети Trouble. Но я ввел наугад цифру 7. А затем мне написали: «Спасибо, а теперь выберите одну из предложенных картинок». И моему взору предстали 4 картинки. На них были изображены автобус, теплоход, электропоезд и самолет. Я выбрал электропоезд, опять-таки наугад. Затем сеть пропала, и вкладка автоматически закрылась. На следующий день, это было 7 июня, вечером я смотрел выпуск местных новостей. Одной из главных тем выпуска было крушение электропоезда. Электропоезд по неизвестным пока причинам сошел с рельс между двумя городскими станциями такой-то и такой-то. По предварительным данным погибших нет. Более 40 человек ранены. Данные уточняются, говорится в сообщении. Вот тогда я и связал число 7 с датой, а картинку с объектом крушения. Это было всего лишь предположение, но похоже, я оказался прав. Хотя тогда я внушал себе всеми силами, что это лишь очень необычное совпадение. Я думал о том, что бы было бы, если бы я выбрал самолет. У нас в аэропорту рухнул бы самолет,
А что если бы мой выбор пал на автобус или теплоход? Где-то дня через три произошло опять то же самое. Подключился интернет, открылся сайт, и меня попросили выбрать число. На этот раз я тут же перезагрузил ноут. Я обрадовался, когда увидел, что после перезагрузки ни одна сеть не найдена. И до вечера ничего необычного не происходило. На следующий день, 12 июня, все то же. Только на этот раз подпись гласила: «Вы не выбрали число, но не переживайте, мы сделаем это за вас. Наш случайно выбор пал на число 15. А теперь выберите картинку, иначе мы сделаем этот выбор за вас». Вначале меня вывело из себя выражение «но не переживайте». Какие, сука, заботливые. На картинках были изображены пятиэтажный дом, тот, в котором я живу, мать вашу. Потому что на картинке был не просто дом, а с продуктовым магазином «Галис» в подвале, как в моем доме. Не думаю, что таких домов особенно много. Автомобиль «Рено Логан» темно-синего цвета, как в нашей семье. Фото нашего сада? Уж свой садовый домик я узнаю. А ведь они строятся не по стандартам. Собака порода пекинес. Да-да, той же расцветки, что и наш пес, которого купили на день рождения моей сестре. Хотя остальные члены семьи не особо хорошо относились к такой породе. Я печально посмотрел на Лекса, того самого пса. Он сидел со мной в комнате. В этот раз я сделал выбор. Из соотношения цены жизни и финансовых соображений, мой выбор пал на автомобиль. Я старался мыслить логически. Есть ли это возможно в сложившейся безумной ситуации? Очередное предсказание сбылось. Ночью 15 июня наш автомобиль сгорел. Агенты страховой компании сказали, что это вероятнее всего умышленный поджог. Я не стал говорить им, что возможно это вовсе не чей-то поджог. Спустя очередные 3 дня все повторилось. Когда мне предложили выбрать цифру, я выбрал ее сам, не давая возможности им. Я выбрал цифру 30 с мыслью о том, что у меня будет больше времени придумать, как и что можно исправить. Затем мне показали очередные 4 картинки. Похоже, теперь я знаю, что такое страх. На картинках изображены моя мать, мой отец, моя младшая сестра и, собственно, я.
Thank you.